человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурные.
Традиционные ценности. Кинаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте, подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня я вспомнил, так сложилось, вспомнил о Сильвио Берлускони. Знаменитый итальянский политик. И в 2003 году, когда его политическая карьера, блистательная, безусловно, двигала их к закату, потому что Италия находилась уже в сложном финансовом положении. И буквально через 3 года Берлускони был отправлен в отставку тогдашним президентом Италии. Но, тем не менее, до этого, до 2003 года, начиная с начала 90-х годов, карьера Берлускони шла исключительно вверх, и он создал практически политический режим, как многие писали в то время политологи. И этот политический режим даже получил, в общем, название «берлусконизация». Такой процесс искажения демократии стал обозначаться термином «берлусконизация». В 2003 году знаменитый итальянский писатель и философ Умберто Эко, хорошо знакомый российскому русскоязычному читателю, написал эссе под названием «Гениальный негациант». Это было эссе о Сильвио Берлускони. И в нем Умберто Эко писал, вкратце говоря, следующее. Берлускони пришел в политику и с определенной стратегией, которая сводилась к тому, чтобы, во-первых, успешно блокировать решения судов разных инстанций, поскольку суды разных инстанций блокировали различные произвольные антиконституционные решения, которые предлагал Берлускони. Поэтому блокировка судов номер один. Второй момент, о котором пишет Умберто Эко, Берлускони управлял Италией как концерном. За спиной Берлускони был большой предпринимательский опыт, он был мультимиллиардером до того, как пришел в политику в 57 лет. И он, соответственно, опирался в своем понимании управления на стратегии управления крупными корпорациями. То есть, таким образом, он утверждал нечто вроде такого корпоративного управления, где он принимает решения единолично, а совет директоров следует за своим как бы лидером, за создателем корпорации. И, наконец, третий момент, о котором пишет Умберто Эко, это... как он это называет, конструирование неоспоримого большинства. Неоспоримого – это означает только то, что имеется определенная стратегия опрокидывания политических оппонентов, обесценивания их мнения. И Умберто Эко, разворачивая эту тему, пишет вот о чем, что многие воспринимали политическую стилистику Берлускони как клоунаду из-за непоследовательности, из-за противоречивости его высказываний. Но Умберто Эко пишет, что на самом деле перед нами такая как бы усиленная маркетинговая стратегия, которая покоится на том, чтобы продать товар. И с этой точки зрения неважно, насколько последователен продавец товара. В качестве примера того, как действует Берлускони, Умберто Эко пишет о том, что продавец автомашины, он сначала говорит покупателю о том, что посмотрите, она мгновенно развивает скорость до 80 миль в час, но если покупатель говорит тут же, что у меня семья из 5 человек, жена, теща и так далее, тогда немедленно, тут же, без всякого, так сказать, сомнения, продавец переходит к другой маркетинговой линии и говорит, что «О, да, это машина, она абсолютно безопасна, у нее прекрасное сцепление с дорогой» и так далее, и так далее. Да. Иначе говоря, здесь маркетинговая стратегия сводится к тому, чтобы непрерывно выдвигать все новые и новые предложения. Так действовал Берлускони в политике, непрерывно выбрасывая все новые и новые разнообразные предложения. И, как пишет Умберто Эко, Он тут ориентировался не на то, поддержат ли его собственные сторонники, а на то, насколько успешным будет возмущенный гул голосов его противников. Умберто Эко назвал Берлускони человеком, который дирижирует хором противников. Это очень довольно тонкое и важное определение, потому что действительно стиль Берлускони представлял собой поток провокационных заявлений, которые были направлены на то, чтобы не мобилизовать своих сторонников, они и без этого мобилизовывались вокруг его медийного образа, а в том, чтобы постоянно расшатывать противников и заставлять противников высказываться определенным образом. Это была довольно успешная стратегия в течение долгого времени. И, собственно говоря, отсюда и слово «берлусконизация», которое обозначает всю эту стилистику как некоторый непрерывно развивающийся политический процесс. Берлускони, конечно, неизбежно совершенно сопровождался непрерывной чередой скандалов, и финансовых скандалов, и скандалов, связанных с аморальной жизнью хай-класса. Он, собственно, не скрывал и кичился, так сказать, не скрывал своего богатства и кичился им. И в результате, да, он был вынужден идти в отставку, суды настигли его, но, тем не менее, он затем даже вернулся в итальянскую политику уже сенатором и в 2023 году совсем недавно скончался. Почему я вспомнил о нем сегодня? Потому что только что было выступление Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции по безопасности, в центре которой, в центре этой речи его стояло понятие демократии. Я вспомнил об этом эссе Умберто Эко, а прошло больше 20 лет, это 2003 год. Потому что сейчас, это очевидно, обострились споры о демократии. И после того, как период правления Берлускони был завершен, а это был, несомненно, довольно важный и существенный эксперимент своего рода внутри европейской политики, который показал, что требуется анализ искажений демократии. И, собственно, в этот период Надя Урбинати, замечательный политолог, профессор, написала книгу, которая в русской версии называется «Искаженная демократия». Она очень прозвучала сильно во всем мире. И она в этой книге показывает, что демократия является очень сложным и тонким сочетанием, с одной стороны, публичного форума, то есть совокупности мнений, которые высказываются, поскольку граждане высказывают мнения и обладают мнением, они распределяются партийно и политически, и, может быть, даже эстетически в разные группы по своим мнениям. И выражение мнений является фундаментальной частью демократии. Но, с другой стороны, эти мнения, они уравновешены работой институтов, правительственных институтов. И самое сложное – это, собственно говоря, система разделения властей и система, при которой высказывание мнения и работа институтов находятся в некотором балансе. А Надя Урбинати описывает как бы три типа искажений демократии, ну или три типа искушения, которые подвергаются демократии в ее нормативной форме, а именно – одно направление искажения – это деполитизация, при которой граждане отодвигаются от политики, а процессом принятия решений руководят эксперты, при том, что сохраняется видимость демократии. Второе искажение – это то, что называется популистским искажением, при котором те, кто получил власть, начинают манипулировать большинством таким образом, чтобы постоянно раскалывать общество, создавая как бы такое борьбу двух ненавидящих друг друга лагерей. И популизм покоится на очень четком противопоставлении этих двух лагерей. Это, так сказать, поляризация, так называемая, и управление поляризацией. А третий тип искажения, который, о котором он пишет, это так называемая плебисцитарная демократия. Ну, то есть демократия, которую сегодня бы назвали электоральным авторитаризмом, то есть тип демократии, при котором выборные институты сохраняются, но они полностью выхолощены, и в реальности перед нами некий аналог вождя, который опирается исключительно на народное большинство, который сам и конструирует как бы, как народное большинство. И таким образом население в этой системе, оно, в общем, выражает себя с помощью референдума, так называемого, постоянного выражения доверия своему правителю. Это и есть, собственно, форма плебисцита, напоминающая поздние формы власти в Древнем Риме, где Юлий Цезарь как бы, с одной стороны, сохранял как бы, демократические процедуры, но реально был чем-то вроде монарха, хотя он был всего-навсего выборным консулом. Так вот, Надя Рубиначи, показывая все это, она это все предприняла, в том числе для того, чтобы проанализировать берлусконизацию. И берлусконизация в этом отношении, с ее точки зрения, она очень близка вот к этой плебисцитарной форме, в которой большую роль играет эстетизация, эстетика власти, поскольку вождь должен быть эстетизирован. С другой стороны, его личная стилистика очень важна. Он должен быть и авторитетен, брутален и так далее, и так далее. Но в то же время и две другие формы искажений имеют большое значение. Почему я вспомнил об этом обо всем сейчас? Потому что, на мой взгляд, только что в Европе, когда вы слушали речь Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции, а это была речь о демократии, то в Европе, конечно, все сразу вспомнили о Берлускони. О Берлускони и о берлусконизации. Почему? Потому что та концепция демократии, которая формулируется в выступлении Ди Венса, она отчетливо напоминает всю совокупность искажений демократии, которые описывает Надя Рубиначи. Венс пропагандирует нечто вроде плебисцитарной демократии, опирающейся на большинство. При этом это большинство и, так сказать, как бы лидеры этого большинства, они стремятся производить большое количество провокационных заявлений, которые как бы парализуют вторую сторону общества, то есть своих противников, они манипулируют противниками активно. И при этом целью этого... как бы целью этого политического процесса, который создается при таком понимании демократии, является действительно и паралич судов, и дробление институтов. Все это производится под флагом борьбы с бюрократией, но при этом на самом деле это не борьба с бюрократией, а разрушение действующих институтов и разрушение баланса между системой мнения и институциональным дизайном государства, ну, без которого, собственно, оно существовать не может. Поэтому я думаю сейчас, что при всей яркости речи Джей Ди Венса большинство европейских политиков, выслушав его, сразу вспомнили времена блистательного успеха Сильвио Берлускони, которого, как пишет Умберто Эко в своем эссе, тоже постоянно называли в итальянской прессе, и подчеркивает, не политиком, а бизнесменом, мастером переговоров, мастером сделок. Именно поэтому итальянскому обществу он нравился, поскольку политики, ну, они как бы продажные, они лицемерные, а обычный, но успешный миллиардер, он абсолютно искренен, открыт, он ничем не манипулирует, он не представляет интересов бюрократии, он весь воплощение свободы. Вот так примерно сейчас, когда послушали речь Ди Венса, то все вспомнили Берлускони и сказали себе, да, мы знаем эту модель. Эта модель на дальней дистанции, она не устоит. Она приведет к экономическому краху для страны, которая... принимая для себя эту модель. И она породит тяжелое искажение внутри национального консенсуса и создаст проблемы на многие годы. Спасибо, с вами был Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Наши слова делаются все опаснее и опаснее. Оставайтесь с нами. До новых встреч.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Либералы.
Культурные.
Традиционные ценности. Наки.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.